Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Заблуждение непознавших Бога.
Слава Богу, друзья, братья и сестры. Мы сейчас с вами находимся где-то в Греции, подходим к городу Афины. У нас второе миссионерское путешествие апостола Павла. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Я в порядке, со мной все хорошо. Откройте, пожалуйста, «Деяния апостолов», 17 главу. Мы будем сегодня исследовать стихи с 16 по 21. Павел покинул Верею и достиг Афин, города, имевшего славу интеллектуальной столицы мира. Имена ее мыслителей – Платона, Сократа, Аристотеля – известные по сей день. И, конечно, Павел не мог не слышать об этом городе, как о каком-то центре интеллектуальной мысли того времени. Среди раввинов ходили рассказы об учителях иудаизма, которые побеждали в спорах афинских философов, самих афинских философов. Об этом говорили с некоторой долей гордости и так дальше. Так что Павел подходит к этому городу, необычному городу, город, который некогда имел огромную славу. Во времена Павла, конечно, эта слава значительно уменьшилась, но гордый дух интеллектуализма, интеллектуального превосходства в этом городе остался. Как же встретят афиняне апостола Иисуса Христа? Сможет ли Павел отстаивать евангельскую весть, простую евангельскую весть, в общении с жителями этого города? Об этом мы узнаем, прочитав стих 16, 21, 17 главы книги «Деяния». «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же, все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Как известно, Библия утверждает, что подлинное познание Бога начинается в момент спасения. А как узнать, познал человек Бога или нет? 1 Иоанна 2:4, 2:3, вернее, помогает нам разобраться. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. То есть в момент познания Бога, это момент обращения, мышление человека меняется, меняются его цели, стремления, меняется его понимание самого себя, понимание Бога, понимание целей жизни. Все это изменяется кардинально в его разуме, в его сердце и непременно проявляется в исполнении Слова Божьего. Вот что значит знать Бога. Это получить спасение, получить изменение сознания, изменение сердца, которое непременно отразится в ежедневном хождении пред Ним. Это одна группа людей на земле, верующие, познавшие Бога, спасенные, возрожденные. Это большая группа или маленькая? Маленькая. Она очень маленькая или совсем маленькая? Она очень маленькая, совсем маленькая. 7 миллиардов живет на земле, и только 2 миллиарда называют себя христианами. То есть 5 миллиардов, они даже не претендуют на то, чтобы быть христианами. Из этих 2 миллиардов, миллиард – это католики. Мы их уже убираем в сторону. 300 миллионов называют себя православными. 700 миллионов протестантами себя считают. Но среди этих протестантов много либералов, странных харизматиков, мистиков и так дальше. И даже среди тех, кто более-менее соответствует требованиям истинной церкви, благочестивых людей и верных, и посвященных, ну, не так уж и много, правда? Так что людей, познавших Бога с правильным богоцентричным мышлением на земле, совсем мало. И в основном на этой планете живут люди, не познавшие Бога. А что же в их разуме? Как они мыслят? Что в их сознании? Какие у них цели в жизни? К чему они стремятся? Как они смотрят на происхождение жизни и на конец человеческой истории? Как они объясняют происхождение мира, в котором они живут? Кому они поклоняются? И если среди них люди, близкие к истинной религии? Вот обо всем этом мы поговорим сегодня. Каковы основные заблуждения непознавших Бога? А зачем нам об этом говорить? В какую практическую пользу из этого мы можем извлечь? Ну, прежде всего, мы можем об этом говорить для того, чтобы знать, чем наполнено сознание неверующих людей и не делать их объектами своего восхищения. Ведь бывает так, что люди восхищаются, верующие люди, люди в церкви, восхищаются какими-то неверующими людьми. Даже боготворят их, делают идолами для себя, делают объектами своего поклонения. Все это происходит только от того, что, может быть, кто-то из нас не понимает подлинное состояние сердец необращенных людей. Также нам нужно знать, что находится в разуме неверующих для того, чтобы благовествовать им Евангелие, для того, чтобы их понимать. Может быть, кто-то из братьев или сестер находится в искушении и думает: «А не перехитрить ли мне всех пресвитеров и не выйти ли мне замуж за неверующего? Или не жениться ли мне на неверующей женщине? Ну, а потом я приведу ее к Богу, я его, и все будет у меня отлично». Или что-то такое. Так что, друзья, я хочу, чтобы вы поняли, если у вас такой план, или вы знаете людей, у которых такой план, чтобы вы поняли на самом деле, что же это за люди, которые не познали Бога, что в их разуме, что в их сознании, что в их мышлении происходит. Вот об этом мы достаточно подробно поговорим себе, рассмотрим три заблуждения непознавших Бога. В основном три заблуждения доминируют в разуме неверующих людей. Не сразу все три, наверное, или одно, или второе, или третье, или какие-то заблуждения могут объединяться в их сознании. Итак, первое заблуждение непознавших Бога – идолопоклонство, стих 16. В разуме неверующих людей поклонение идолам, стих 16. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Прибыв в Афины и ожидая Силу и Тимофея, Павел ходил по улицам этого города. Он много о нем слышал и рассматривал этот город, наблюдал, что же там происходит, чем заняты его жители, как выглядят улицы. И вот здесь сказано, что в этом городе Павел возмутился духом при виде множества идолов. Подождите, ну, а почему Павел возмутился? Павел, ты что, идолов никогда не видел? Ну, если бы он сразу из Иерусалима его перенесли в Афины, ну, это тогда да. В Иерусалиме идолов не было. Ты уже все почти Средиземноморье прошел. Ты был в разных языческих городах. И вам чуть самим как богам там не поклонялись. И так далее. Ты видел столько храмов, столько статуй. Почему же именно Афины его так возмутили? Потому что в этом городе действительно языческих храмов было очень много. А улицы буквально были наполнены статуями языческих богов. Статуи стояли кругом, статуи Зевса, Венеры, Аполлона, Вакха, Нептуна, Эскулапа, Дианы и многих-многих других богов. Один из римских сатириков утверждал, что в этом городе легче встретить какого-нибудь бога, чем отыскать человека. Особой популярностью пользовались колонны, увенчанные головой Гермеса, бога торговли и прибыли. Язычники вообще были суеверны, и они очень боялись всяких бедствий, землетрясений, там, ураганов, эпидемий. И они верили, что если что-то плохое происходит, то это какой-то Бог на них разгневался. А почему какой-то Бог на них разгневался? Потому что они этому Богу храм не построили, его изваяния не сделали, и ему не поклонялись. И вот Бог этот посмотрел, всем богам поклоняется, а ему нет. И он рассердился и послал бедствие, дабы защитить себя от бедствий. Афиняне старались как можно больше всех известных богов изобразить, построить им жертвенники, храмы и поклоняться им. Принцип очень простой. Чем больше храмов, больше статуй, тем лучше, тем безопасней. Вот как они мыслили. И хотя то, что Павел видел в Афинах, выглядело невероятным, действительно, так много храмов, так много жертвенников, так много статуй, но, с другой стороны, друзья, это ведь и естественно. По-другому на самом деле не может быть. Разум, не наполненный знаниями об истинном Боге, неизменно увлекается идолопоклонством. Если вы не мыслите о Боге, если верно вы не размышляете об истинном Боге Библии, как говорят в России, святое место пусто не бывает. Очень быстро там в вашем сознании идол. Ну какой идол? Кто-нибудь Гермесу поклоняется? Кто-нибудь Эскулапу поклоняется? Нептуну кто-нибудь поклоняется? Нет, никто не поклоняется. А какой же идол? Материализм. Деньги, стяжательство, вещи, приобретения – это один из главных богов современности. И поэтому сердце и разум жадное, материальное, скупое. Какие еще боги современности? Идол успеха, культ тела. Разве не озабочены наши сестры похудением больше, чем личным благочестием? Разве они с такой же тщательностью исследуют Писание, как и вычисляют калории при употреблении пищи? Разве наши милые братья, правда, не все, также не озабочены тем, что идет теплое время года, а их мышечная масса еще недостаточно нарощена? Они тоже прилагают к этому какие-то усилия. Нет, это неплохо, если это все в разумном смысле, но, к сожалению, в современном обществе, как и в греко-римском обществе, это просто культ тела, люди просто поклоняются телу. Это очень бедственное положение. Подростки, молодые люди, особенно девочки-подростки, у них, как правило, какой-то есть идол, какой-то есть кумир, которому они, не молятся, если... Но они могут ему написать, и они восхищаются им, и они плачут истерически на концертах этих кумиров, и они день и ночь благодаря интернету общаются с ним или слушают его выступления и так дальше. Так что идолопоклонство никуда не делось. Просто с улиц, наверное, убрали статуи и переместили их куда? В разум, в сердца. И переместили их в сердца в свои. И там идолопоклонство процветает. Почему процветает идолопоклонство? Потому что человек не ищет знаний об истинном Боге. Не ищет Бога день и ночь. А из-за нашей греховности и внутренней развращенности тяга к идолу выглядит почти естественной. То есть вам не нужно трудиться для того, чтобы мечтать о новом доме, машине, шубе, поездке за границу и каких-то других вещах. Вам не нужно трудиться для того, чтобы думать о своем кумире. Вам не нужно трудиться для того, чтобы думать о своем теле. Вот здесь трудиться не нужно. Оно естественно из вас исходит, потому что греховная сущность человека так быстро к этому склоняется, так легко к этому склоняется. А вот для того, чтобы заставить себя познавать Бога Библии, вот здесь нужно трудиться, здесь сразу и лень надо преодолевать, и столько неотложных дел возникает, и спать хочется, и есть хочется, и отдыхать хочется, и столько-столько всего. Так что, друзья, для того, чтобы наполнить свой разум не идолами, а знанием истинного Бога, нужно трудиться и идти наперекор греховной плоти. А для того, чтобы поклоняться идолам, достаточно расслабиться и жить на поводу плотских тенденций, плотских желаний. Последствия идолопоклонства, у него есть всегда последствия. Если бы идолопоклонство было просто безобидным развлечением, ну вот увлекаетесь вы материальным и всеми вещами, о которых я только что перечислил, ну и увлекаетесь, так себя тешьте, радуйте в мире, где много скорбей, и ждите вечности. Казалось бы, это было бы ничего, но, во-первых, идолопоклонство оскорбляет Бога. И Бог наказывает за идолопоклонство. Как? Он помрачает разум. Все, кто поклоняется сам себе и другим людям, и объектам, и предметам, и чему угодно, кроме истинного Бога, у них происходит помрачение разума. Они лишаются способности объективно мыслить, объективно оценивать реальность, и особенно их способность противостоять греху ослабевает. Вот почему Павел в Римлянам 1 главе с 28 стиха пишет: «И как они не заботились иметь Бога в разуме». То есть они не заботились, они не трудились, они не беспокоились тем, чтобы наполнить свой разум, свое хождение постоянным осознанием присутствия Бога, размышлением над Ним. Они не заботились, речь идет о язычниках, которые не задавались вопросами: «Слушай, я живу в таком красивом мире, откуда же он взялся? Наверное, его кто-то создал». Они не заботились, чтобы думать об этом. «То предал их Бог превратному уму». Вот оно, помрачение разума происходит. «Делать непотребства, бесполезные, глупые, отвратительные и даже низкие греховные вещи, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы». Вот каковы последствия того, что разум человека не наполнен мыслями о Боге. Мы не воспитываем здесь людей. Мы не меняем поведение. Мы меняем мышление. Мы меняем сердца. Когда мы провозглашаем Слово, а Дух Святой тогда вас доносит. Если мы наполняем ваш разум посредством Слова и действия Святого Духа мыслями о Боге, тогда поведение изменится. А если идолы как сидели в разуме, так и сидят, вы можете притвориться, вы можете одеть самую строгую одежду, создать самый благочестивый вид в церкви, а потом прийти домой и жадничать, кричать на жену, бить, может быть, даже ближних своих, беззаконно себя вести, смотреть аморальное видео и поступать так, что это бесчестит Бога. Это все происходит от того, что человек поклоняется идолам. Это плоды идолопоклонства. Это плоды идолопоклонства. Так что все люди, не познавшие Бога, они идолопоклонники, и их жизнь разрушается. И закончится это очень трагически, Откровение 21.8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, всех лжецов, участь в озере огненном, горящим огнем и серой, это смерть вторая». Если вы не познали Бога, если ваше сердце наполнено идолами, это ваша радость, это смысл вашей жизни, это ваш интерес, это то, что вас увлекает, это то, что возбуждает ваши чувства, это то, что мотивирует вас работать и что-либо делать в этой жизни. Это признак непознавшего Бога. И, кстати, друзья, еще одна здесь деталь. Это все еще связано с бесами. Это удивительно. Но Павел пишет в 1 Коринфянам 10:20: «Язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Каким-то образом идолопоклонство устанавливает контакт, общение между человеком и бесами. Никто бы из людей никогда бы напрямую бесам не поклонялись. Кстати, это будет великую скорбь. Но сейчас бесы, они отвратительны, поэтому поклоняться им никто не захочет. И бесы это знают. Что они делают? Они создают какого-то идола, кумира, который кажется привлекательным человеку. Человек поклоняется этому привлекательному, а бесы разжигают страсть к этому привлекательному. Как они разжигают страсть? Ну, они могут поддерживать ваше поклонение идолу, даже совершая чудеса. Например, верит человек, что Гермес принесет ему удачу в бизнесе. Узнав об этом, сатана может послать беса, который будет помогать ему в бизнесе. Человек будет думать: о, О, поклонение Гермесу работает, он настоящий бог, у меня успех, я победил всех конкурентов. Современный культ поклонников, музыкантов, спортсменов, актеров и прочих известных личностей, я уверен, расширяется при участии, активном участии темных сил. Это боги современности. Новый греко-римский пантеон, если хотите. И один из примеров я приводил недавно, один из ярких примеров этого церковь известного футболиста Марадоны, которого почитают там за спасителя и Бога. Это удивительно и кажется глупостью, но там уже 500 000 последователей. Для сравнения, Российский союз еванских христиан-баптистов 100 тысяч всего. Там в 5 раз больше. Это интересно. Это очень интересно и очень удивительно. Люди, не поклоняющиеся Богу, становятся идолопоклонниками. Идолопоклонство ведет к помрачению разуму, к греху, к тому, что бесы влияют на человека каким-то образом, прямо или косвенно. И это все заканчивается вечной погибелью. Вот что в разуме непознавших Бога. Там непорядок, там нечеткое, разумное, рациональное мышление. Там хаос, беспорядок, суета и глупость. Это первое заблуждение непознавших Бога. Второе заблуждение непознавших Бога – законничество. Стих 17а. «Итак, он рассуждал с иудеями и чтущими Бога в синагоге». Возмущаясь идолопоклонством афинян, Павел направился куда? В синагогу. Там он беседовал с иудеями и чтущими Бога язычниками, оставившими безумие идолопоклонства. Это уже заблуждение другого рода. Здесь нет таких явных идолов. Здесь есть понимание о едином Боге, Создателе. Есть понимание о рае и абаде. Есть понимание о спасении. Но почему же мы называем это заблуждением? И в синагогах обычно учили заблуждением. Они отвергали распятого воскресшего Мессию. Им не нужен был Спаситель вообще, потому что они верили, что человек спасается благодаря обрезанию, благодаря родственной связи с Авраамом, благодаря добрым делам. И, кстати, даже язычников, которые приобщались к иудаизму, они учили, евреи учили спасению делами, спасению через соблюдение заповедей и так дальше. Это такая вроде бы замечательная религия, которая делает человека нравственнее, человек оставляет идолопоклонство, развращенную жизнь. И только, казалось бы, одна мелочь у него. Он думает, что спасается исполнением заповедей, делами закона. Но Писание называет это ложным учением. Ложным учением. Павел рассуждал диалегеты, доказывал, спорил, он приводил аргументы. Он объяснял о спасении через распятого и воскресшего Христа. Но евреям такой спаситель был не нужен. Интересно, что раввины и лидеры синагог, они вообще смеялись с язычников. Они истории о этих богах, которые, а вы знаете, все эти истории о богах, они полны разврат, это истории аморальности, истории безумного поведения. И, конечно же, в синагогах высмеивали языческих жрецов, высмеивали их религиозные басни, но сами в то же самое время находились в еще более коварном и опасном заблуждений, за которое их ожидало более строгое наказание в вечности, потому что мы знаем, что степень наказания будет разной, она зависит от того, насколько человек понимал истину. И иудеи в синагоге, и чтущие Бога в синагоге понимали истину гораздо лучше и глубже, чем безумные идолопоклонники. К сожалению, сегодня мы также видим, что люди продолжают спасаться делами через соблюдение заповедей. Законничество не умерло. Законники, что они делают? Они в своем разуме принижают стандарты святости Бога, а свою праведность, правильность своей религии преувеличивают настолько сильно, им кажется, будто расстояние между ними и Богом настолько сокращено, что достаточно лишь их плотских усилий, дабы его преодолеть. Вот суть законничества. В этом суть этой ложной религии, этого заблуждения. И сегодня, я думаю, очень часто можно услышать, когда люди говорят, Христос дает нам благодать для того, чтобы мы спаслись. И я слышал проповедника, который говорит, вообще 50 на 50. Он говорит, 50% за нас делает Христос, 50% мы должны сделать. Но другие говорят, нет, где-то 99,9 в периоде делает Христос, а какую-то маленькую толику должны мы все-таки сделать. Есть ли какая-то разница между 50/50 и 99 в периоде и маленькая толика там 0,001? Разницы никакой нет. Почему? Потому что это попытка добавить человеческие усилия к благодати. Представьте, стоит чистая вода, которую нужно пить. И самый ужасный яд. Хоть лопату вы этого яда туда определите в эту бочку, хоть совсем чайную ложечку. Разницы в принципе нет. Человек умрет за несколько секунд. Так и здесь. Что бы вы ни добавили к благодати, какой бы процент человеческих усилий вы ни добавили к благодати, к заслугам Христа, вы этим сразу же аннулируете все заслуги Христа. Так устроено. И Павел об этом очень ясно в послании к Галатам говорит. Он говорит, благодать и дела нельзя никак согласовать, соединить. И если вы попытаетесь оправдаться законом и Христом, законом плюс благодатью Христа, то вот что получится, Галатам 5:4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Как только какой-то элемент дел и закона вносите в дело свое оправдание, сразу же благодати нет, и Христа нет, и ничего нет. Нельзя объединить эти вещи никогда. Это очень опасное заблуждение. Человеческая гордыня, она радуется спасению делами, спасению своими силами. Как я слышал недавно, один богослов выступал, и он говорит, что это за учение такое, что Христос за тебя умер, и тебе вменяется его праведность. И ты спасен моментально? Нет, для того, чтобы спастись, нужно пахать день и ночь. Звучит интересно, но сколько бы ты ни пахал, вся твоя праведность, как запачканная одежда. Сколько бы ты ни трудился, все твои добрые дела, они пронизаны и неправильными мотивами, и несовершенством действий, поэтому они никогда не могут удовлетворить высочайшие стандарты праведности Бога. Тебе нужно полностью признать себя нулем, покаяться и прийти за благодатью, получить прощающую благодать, новую природу, а тогда захочется пахать. Но не для того, чтобы спасение заработать, а для того, чтобы прославить Бога. Это разная последовательность, разная мотивация и разное понимание спасения и освящения. Законничество ведет к погибели. Вот что в разумах людей, которые вокруг нас. Кто-то захвачен идолопоклонством, кто-то такой весь праведный, религиозный, такой верный и считая о себе, о своей святости очень высокого мнения, но он всего лишь несчастный законник, который отпал от Христа и остался без благодати. Третье заблуждение непознавших Бога – философия. С этим заблуждением Павел еще не сталкивался. Ну, вернее, не то, что Павел, Евангелие в книге Деяния еще не сталкивалось с таким родом заблуждений. Законники уже были, идолопоклонники были, а тут новая группа непознавших Бога – философы. Философы, греческие философы, они, в принципе, понимали, что идолопоклонство – это, в общем-то, глупость. Они высмеивали так же, как иудейские раввины, они высмеивали также глупые истории про богов, говорили, что эти все истории только развращают молодежь и разрушают нравы и государства. Поэтому они, оставив идолопоклонство, изобретали нечто более высокое, чем глупое язычество. И вот все, что они могли изобрести, об этом мы сейчас поговорим. Стих 17b, 21. Столкновение Павла с философами. И ежедневно на площади со встречающимися некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг, и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. Итак, Павел и в синагоге побывал, и отправился на городскую площадь Афин. Как и в других греческих городах, на площади Афин собирались не только продающие и покупающие, но и интересующиеся философией. Вообще, скорее всего, в Афинах в тот момент проживало совсем немного людей, по некоторым оценкам, около 10 тысяч человек. Это достаточно немного. Но желающих поговорить, пофилософствовать было достаточно. Это было любимое занятие афинян, гордящихся своим интеллектуальным превосходством. Вот они собирались на площади и различные философские концепции друг другу излагали, спорили, эпикурейцы спорили со стоиками. И вот на этой площади оказался Павел и стал проповедовать Евангелие. И он столкнулся с двумя мощнейшими, продуманными философскими школами, которыми гордились афиняне. Первая школа – это эпикурейцы. Кто это такие? Это последователи Эпикура, жившего в 341-270 годах до Рождества Христова. В общем-то, веселые, дружелюбные люди. Они были именно такими. Какое-то подобие позитивного мышления. Они старались улыбаться и любить все человечество. Почему же они были веселыми и дружелюбными? Это ж опять проистекало из их понимания Бога, из их теологии. Они верили, что боги, обитая в космических сферах где-то далеко, полностью отстранились от всех земных тревог, проблем и потрясений людей, полностью от всего отстранились, и живут там далеко, счастливо, весело и радостно. Исходя из этого, эпикурейцы делали вывод, что и предназначение жизни человека уподобится таким богам. То есть максимально отстраниться от всех бед и проблем этого века и жить весело, счастливо и радостно. Они говорили, что человеку нужно достичь такого состояния духа, при котором он отрешится от всех переживаний, не боится смерти, они загробную жизнь отрицали, и любит все человечество. Причем в отличие от идолопоклонников, которые утопали в аморальности, устраивали пиры, которые часто заканчивались оргиями, пьянство, все эти ужасные вещи, эпикурейцы вот таким страстям считали, что отдаваться нельзя, и так не поступали, потому что они понимали, что это в конечном итоге делает человека зависимым, приводит его к проблемам и лишает счастья. И вот в этой неумеренности они не участвовали. Жизнь на Земле, по их мнению, возникла постепенно. Ее никто не создавал. Мир произошел из дождя атомов. Случайное столкновение атомов привело к возникновению Вселенной. И также однажды жизнь на Земле прекратится, Вселенная распадется и сгорит. В существовании мира, по их мнению, не было никакого цели, никакого смысла, никакого высшего предназначения. Исходя из этого, и у человека не было никакой цели в жизни, никакого высшего предназначения, и ему остается лишь прожить жизнь, отрешившись от всех проблем и максимальное удовольствие получить от жизни. И иногда на некоторых людей в церкви смотришь, у них подобное существование. Никакой цели, созидания церкви, никакого стремления прославить Бога, пожертвовать, поддержать пресвитеров, ничего. Пытаются от всех проблем отстраниться и просто жить в свое удовольствие. Братья и сестры, ну вы не эпикурейцы? У некоторых хочется спросить, ты не последователь Эпикура? Вот такой вот вид философии, такой вот вид философов. И с ними Павлу пришлось дискутировать, да? Он ведь говорил им, скорее всего, что, о чем? Что мир не случайно произошел, его создал Бог. Что есть жизнь после смерти. Что у человека есть великое предназначение жить ради славы Божьей. Но это столкновение двух диаметрально противоположных точек зрения. Другие философы, с которыми Павел повстречался на площади, это стоики, последователи Зенона, жившего приблизительно 340-265 годы до Рождества Христова. Некоторые считают 340-250, ну вот такие приблизительные данные. Стоики учили несколько иному. В отличие от эпикурейцев, они верили в существование какого-то высшего создателя. Но их понимание создателя, скажем так, было очень далеким от Писания Ветхого Завета, от понимания Павла. Ведь Библия учит о Боге, который является личностью, отделенной от творения, а Стоики учили иначе. Они учили, что Создатель – это всепроникающая сила, которая отождествлена с творением. Их взгляды, вот следуя современным богословским определениям, можно обозначить как пантеизм. Термин пантеизм составлен из двух греческих слов «пен» и «теос», означает «все есть Бог». Он возник несколько столетий назад. Пантеисты не делают различия между творением и Творцом. Вы, наверное, слышали такие взгляды. Люди говорят, травка – это Бог, деревья – это Бог, птички – это Бог, море – это Бог, космос – это все Бог. Вот все творение – это и есть Бог. Это пантеизм. И вот стоики так и верили. Они представляли его огненным духом, обитающим во всем. И даже в какой-то мере в человеке. Так что с их точки зрения можно сказать, что человек тоже пронизан Богом и в какой-то мере Бог. Вселенная, пронизанная вот этим высшим разумом, развивается по его воле. А воля эта подобна неизменному року или судьбе. И совершается исключительно лишь во благо Вселенной, но не во благо отдельных личностей. Можно сказать, что вот этому Богу, проникающему во всем, Богу стоиков, не было никакого дела до отдельных людей. Он был увлечен поддержанием и существованием мироздания, которое он сам и пронизывал, в какой-то мере с которым и отождествлялся. Лучшая жизнь, по мнению стоиков, здесь и сейчас, настоящая жизнь. А в отношении смерти после жизни у них были разные взгляды. Одни считали, что ее вообще не может быть. Человек умирает, и все. Другие же говорили, что души слабых умрут, а души сильных будут жить аж до великого пожара, вселенского пожара. Из такого понимания Создателя, жизни после смерти, вытекало и мировоззрение стоиков. Если все во Вселенной осуществляется для ее блага, без учета интересов отдельного человека, то основной добродетелью считалось спокойное принятие своей судьбы, которую изменить невозможно. А волнение, переживание, неумение спокойно принять неизменные жизненные события считалось верхом неразумия, уделом порочных глупцов. Обе философские системы, и эпикурейцы, и стоики, конкурировали друг с другом, но все же пытались помочь человеку преодолевать тяготы жизни. Эпикурейцы предлагали преодолевать тяготы жизни, просто отстранившись от них, а стоики предлагали преодолевать тяготы жизни, просто спокойно принимая все невзгоды. Жизнь человека, по мнению и одних, и других, не имеет никакого высшего смысла, будущее не имеет надежды, поэтому следует сфокусироваться лишь на настоящем, правильно реагируя на все происходящее. Наверное, друзья, это максимум, на что способен человеческий разум, не познавших Бога. Это верх человеческой мысли. И, собственно, все развитие философии и различных религиозных взглядов, не познавших Бога, за столетия после посещения Павла Афин, так и не достигло ничего более высокого. Так люди и мыслят. Максимум, на что способны интеллектуалы, не познавшие Бога. Живи здесь и сейчас, будущее неясно, и все. Но сдерживай себя, контролируй, не предавайся страстям, потому что это помешает тебе в конечном итоге жить счастливо здесь. Современные небиблейские попытки, скажем так, неявно религиозные, объяснить происхождение Вселенной, смысл жизни человека, дальше не ушли, правда? Ну что сегодня доминирует в образовании, в официальной науке? Атеизм. Это то же самое, что проповедовали эпикурейцы. Жизнь возникла случайно. У нее нет никакой цели, она никуда не движется. У человека нет никакой высшей цели в отношении вечности. Нужно жить здесь и сейчас. Однако современные открытия в различных областях науки опровергают теорию эволюции. Но от этого все равно никто не обращается к истинному Богу. Люди, подобно стоикам, готовы признать Создателя высшим разумом, обитающим во Вселенной, слившимся с ним, называть как угодно, кроме истинным Богом. Итак, Павел дискутирует с этими философами, на площади Афинской. Лука впервые показывает, как я уже говорил, столкновение Евангелия с философией. И как же эти философы оценивают дискуссию с Павлом? А высказываются они о нем весьма грубо и нелестно. На весть о распятом и воскресшем Иисусе они отреагировали так. Что хочет сказать этот суеслов? Греческое слово, переведенное как суеслов, буквально означает «собиратель семян». Данное слово изначально употреблялось по отношению к птицам, клюющим зерно. Позже к людям, подбирающим объедки на рынках, или к покупателям дешевого, некачественного товара. А затем этим словом стали обозначать просто бесполезных людей. Послушав проповедь Павла, они сказали, что хочет сказать бесполезный, пустой человек. В глазах одних слушающих Павла он выглядел пустым человеком, который нахватался каких-то религиозных знаний, но не смог их структурировать, чтобы создать продуманное, стройное философское учение. Вот как они его оценили одни. А другие сказали, кажется, он проповедует о чужих божествах. Там, если смотреть греческий текст, то там может показаться, что проповедь Павла об Иисусе и воскресении они восприняли как проповедь о двух богах. Одни говорят, какую-то он глупость говорит, другие говорят, он просто нам каких-то двух странных, чужих, новых, неизвестных богах проповедует. И желая разобраться со всем этим, Павла пригласили в Ареопаг. Ареопаг в греческом «Ареис Магос» – холм Ареса, бога войны. Его еще называли Марсов холм в честь римского бога войны, которого также отождествляли с греческим богом Аресом. Сначала в Ареопаге заседал судебный орган, но во время Павла его статус понизился, и теперь в Ареопаге следили лишь за состоянием образования и религии в городе, и там выслушивали новых учителей. В Ареопаге заседало, по разным оценкам, немного, человек 30 приблизительно. То есть это не было какое-то огромное собрание. Тот, кто сегодня посещает Афины, он приходит в Ареопаг, это такая возвышенность скалистая, где очень много людей не могло бы поместиться. Развлечений в те времена не было, таких, как сегодня. А для афинян, гордящихся интеллектуализмом своих предшественников, высшим развлечением как раз и было слушать что-то новенькое. И вот Павла пригласили в Ареопаг для того, чтобы он там выступил. Друзья, когда мы сегодня проповедуем Евангелие, люди, не познавшие Бога, называют нас глупцами. Считая себя настолько умными, слушая нашу проповедь, они делают какие-то несусветно глупые выводы. Так что проповедь об Иисусе и воскресении могут посчитать вообще двумя богами. Проповедью о двух богах. Но как бы они ни реагировали на нас, мы должны проповедовать Евангелие благодати с верой, что когда Слово коснется сердец избранных, то Дух Святой воскресит их для новой жизни и призовет в Церковь Иисуса Христа. И помните, за циничными насмешками всегда скрывается именно бедственное и безрадостное состояние сердца. Безумное идолопоклонство, безрадостное законничество, пустая философия. Вот и все, на что способен разум непознавших Бога. Они помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения их сердца, Ефесянам 4:18. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, Римлянам 1:22-23. У них такое, знаете, безбожное, хаотичное, нелогичное, иррациональное мышление, но не во всех сферах, а именно в сфере богопознания. Кто я, откуда пришел? Так они разумно мыслят. В бизнесе, в математике, в политике. Могут мыслить крайне последовательно, в науке, иррационально. Но как только вопрос касается происхождения жизни, смысла жизни человека, спасения, кто создал мир, вот в этой сфере они производят невероятную иррациональную глупость. Вся жизнь их проходит в суете, погоне за грехом и искаженном представлении о счастье. Беззаконного уловляют собственные беззакония. И в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Притчи 5:22-23. Если вы не спасены, Оставьте любую форму идолопоклонства, законничества или философских размышлений, чтобы принять простое, спасающее Евангелие. А если спасены и избавлены от всего этого, поблагодарите Бога за то, что Он открыл ваш ум к пониманию Писания и просветил светом своего учения. И теперь мы знаем, что идолопоклонство – это не общение с Богом, не шутка, не игра, а общение скорее с бесами, которое ведет в погибель. Теперь мы знаем, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Теперь мы знаем, что Бог, сотворивший вселенную и все живое, для того, чтобы мы радовались Ему и прославляли Его, для нас будущее имеет перспективу вечной жизни с Господом. Только тот, кто понимает эти великие истины и поступает в соответствии с ними, может прожить наиболее полную, наиболее полезную жизнь для Бога и ближних. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!